çıxması, ictimai rəyin zəif olması, sovet dövründən qalma o mənfi amillər bu korrupsiyanın ildən də belə artmasına səbəb ola bilməz axı, təkcə səbəb ola bilməz axı.
Bilirsiniz, fikrin biraz da davam elətdirsək, onda deməliyik ki, korrupsiya bir dövlət üçün nəyə lazımdır? Əgər həmin məntiqi davam elətdirsək, hərçənd də həmin məntiqim mən başqalarında dilən eşitmişəm və səhv məntiq hesab edirəm və düşünürəm ki, belə deyək də, ölkənin idarəçiliyi üçün bu korrupsiya nədə lazımdır ola bilər? Hər şey şəffaf fəaliyyətdə, büdcənin də artıq olması, ölkə iqtisadiyyatının da bundan daha yaxşı olması, demokratik standartlara görə də yaxşı olmağı və bütün bunların hamısı bizim beynəlxalq reytingimizə təsir eləyir və hakimiyyətin də dayanıqlığını şərtləndirir, uzun ömürlüyünü şərtləndirir və s. və əlaxır. Əksinə, bizim danışdığımız hallarda korrupsiya dövlətə ziyan gətirən və dövlətin müstəqilliyinə, onun idarəçiliyinə, etimadına ziyan gətirən bir hal kimi dəyərlidir.
Bəlkə dövlətin mənafeyi düşünülmür, şəxsi mənafeyi düşünülür.
Bilirsiniz, şəxsi mənafe o dərəcədə düşünə bilər ki, insan ağacın budağının üstündə onu o səviyyə qədər kəsər ki, da özü ondan yıxılıb düşməsin də. Gəri elə bir səviyyədə saxlasın ki, həm də özü orada dayansın. Yəni mən inanmıram. Bu deyilən bəyanatları mən o cür davam elətdirib nəticəyə gəlib çıxanda biz görürük ki, həqiqətən də bu onda çoxdan yıxılmalı idi və tab gətirməli deyildi. Deməli belə də deyil məsələ. Mən hesab eləyirəm ki, burada hamının istəməsi lazımdır. Bayaq ki, fikrə qayıdıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaş xəbərçiliyi ilə bağlı onun biraz formaca ayrısını Avropada qəbul edib. Yəni, hər kəs, mən bilirəm ki, filan kəs rüşvət alıbdır, onu dərhal xəbər verirəm. Bunun artıq müdafiəsi təşkil olunub. Yəni, necə deyilir, immuniteti var, onun hər hansı təhlükə gözlədiyinə əmindir ki, olmayacaqdır belə bir təhlükə. Və əksinə hələ də bəlkə mükafat qlandırılır və bu xəbərçilik bizim mentalitetimizdə isə bu əksinə iş verənlik, satqınçılıq, xəbər gəzdirən və s. kimi görünür. Yəni mən hesab edirəm ki, siyasi institutlarda, bizim iqtisadi institutlarımızda, parlamentdə və hökumət strukturlarında, xüsusilə də hökumətin üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Və mən bayaqları sizə açıq dedim. Məhkəmə orqanlarımız hər hansı bir korrupsiya probleminə görə ciddi cəzaları indiyə qədər vermiş olsaydı, daha yaxşı fəaliyyət göstərmiş olsaydı, özü bəzən hakimlərin özü bu korrupsiya tərəfindən biri olmasaydı, ölkə ilə bağlı yaradılan təsirat belə olmaz.
Saad bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ
çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc. İdi Zahid Oruca sualları isə qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağ olun bakalım.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
Ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Fiştəyindir.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Представлю гостей этого выпуска «Кавказского перекрестка». Телефонным проводом с пражской студией связаны в Баку руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» доктор Арастун Аруджлу, в Ереване кандидат наук Сергей Минасян, замдиректора Кавказского института средств массовой информации. И в Тбилиси Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузию в НАТО». В государствах Южного Кавказа наблюдается явление, которое можно описать словами «гонка вооружений». Совершенствованию национальных вооруженных сил все правительства уделяют исключительно много усилий и средств. Это и будет темой нашего обсуждения. Начнем с Азербайджана. Господин Оруджлу, как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние азербайджанских вооруженных сил?
Полностью согласен, что в регионе началась какая-то гонка вооружений, и это не новое явление, это явление последних нескольких лет. Я бы сказал даже то, что в регионе Южного Кавказа идет, причем стремительно идет процесс милитаризации. Регион фактически превращается в пороховую бочку с учетом существующих и потенциально возможных конфликтов в регионе. Касаясь непосредственно вопроса состояния азербайджанской армии, я скажу, что бюджет азербайджанской армии растет из года в год, причем растет этот бюджет стремительно, но при этом, скажем, уровень подготовленности армии остается на довольно-таки низком уровне, и это связано с теми факторами, которые, в общем-то, сильно мешают качественному развитию армии. Во-первых, это отсутствие общественного контроля над вооруженными силами, прозрачность деятельности армейского генералитета. То есть численность азербайджанской армии, и я скажу, она наибольшая среди стран Южного Кавказа. Сегодня азербайджанская армия, по официальным цифрам, насчитывает около 72-73 тысяч военных. Но я не скажу, что армия, конечно, выглядит сегодня так, как она выглядела 10 лет назад или 15 лет назад, но все-таки она не на уровне, скажем, соответствия каких-то современных стандартов армии.
Спасибо, господин Оруджлу. Вы в своем ответе действительно поставили целый ряд вопросов, и к некоторым из них мы вернемся. Сейчас я хочу задать вопрос господину Минасяну. В Армении порядка 60 тысяч военнослужащих. Это действительно в пределах допустимых договором по обычным вооружениям, известным под аббревиатурой ДОВСЕ. Плюс к тому 1016, если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, вы меня поправьте, в Нагорном Карабахе. Но вот что непонятно. Они ведь, по-моему, не засчитываются в состав армянской армии. Как понять такую арифметику? Нет ли здесь неувязки? Сергей Минасян.
Вы правильно отметили цифру 60 тысяч. Однако это 60 тысяч, это как раз тот потолок, который ограничивается для Армении, согласно там дополнительному протоколу о ДОВСЕ. В реальности вооруженные силы Республики Армения, по заявленной ею в рамках вот ДОВСЕ информации, составляют примерно 43-45 тысяч человек. А цифра 60, видимо, она связана с тем, что была приплюсована вооруженные силы Нагорного Карабаха, которые действительно составляют примерно 16-17 тысяч человек. Что касается того, насколько, скажем, применимо ДОВСЕ к той ситуации, которая сталкивается вокруг вооруженных сил Нагорного Карабаха, то, если мы вспомним историю ДОВСЕ, это договор, который был заключен в 90-м году, и, естественно, никто не предполагал, что на Южном Кавказе сложится ситуация, когда появятся так называемые непризнанные государства, на которых формально не будут распространяться рамки признанных государств. Что касается чисто формальной Армении, то в случае с Арменией ни по личному составу, ни по количеству техники она не нарушает какие-то положения ДОВСЕ. Что касается ситуации вокруг личного состава и вооруженных, и техники, которые находятся в Нагорном Карабахе, то тут, возможно, больше проблема того, что ДОВСЕ не является таким гибким механизмом, который мог бы распространяться на так называемые непризнанные республики. Хотя, впрочем, в 90-х годах в случае с Дейтонскими соглашениями были приняты механизмы, которые позволили распространить степень контролируемости ДОВСЕ на республики бывшей Югославии.
Раз уж господин Минасян заговорил о личном составе, задам аналогичный вопрос и нашему грузинскому участнику, господину Шалве Пичхадзе. Господин Пичхадзе, мне кажется, здесь наблюдается какой-то странный парадокс. Армения меньше Азербайджана, однако, как мы слышали, армия у нее примерно такая же по размерам. Зато в грузинской армии почему-то только порядка 30 тысяч военнослужащих, хотя ДОВСЕ, договор по обычным вооружениям, позволяет иметь в республике, скажем, 40-тысячную армию. Как так получилось, что вы не дотягиваете?
Мы находимся на пути к тому, чтобы дотянуть, потому что недавно принято решение о создании 5-й бригады вооруженных сил Грузии. У нас были 4 бригады, у нас бригадный принцип формирования. Количество вооруженных сил личного состава возрастет в сухопутных войсках до 32 тысяч. Было объяснение, почему создается 5-я бригада, потому что чуть больше 2 тысяч военнослужащих грузинских служат в Афганистане и в основном в Ираке. Для того, чтобы восполнить количество военнослужащих, которые служат на территории Грузии, у нас было решено создать 5-ю бригаду. Однако, недавно министр обороны Грузии заявил, что через год количество наших вооруженных сил, которые служат в Ираке, будет сокращено до 300 военнослужащих. Естественно, те военнослужащие, которые покинут Ирак, они вернутся в Грузию, но это не предусматривает затем распуск этой 5-й бригады. То есть, в конечном итоге количество вооруженных сил возрастет. Кстати, если говорить о бюджете, наш азербайджанский коллега говорил о бюджете, бюджет Министерства обороны Грузии, он порядка более 1 миллиарда лари. $1 это примерно 1 лари 65 тетри. Этот бюджет составляет около 7% от ВНП. Я напомню, что в странах НАТО самый большой процент относительно ВНП у Греции и Турции это порядка 3%. Аналогичный 7% бюджет в отношении ВНП у Израиля, у Ливана, у нескольких других стран, которые находятся в состоянии войны сегодня.
Раз уж вы заговорили о бюджете, мне не остается ничего другого, кроме как распространить этот вопрос на других участников. Хотя, признаюсь, я хотел, выяснив вопрос с личным составом, задать другой вопрос, связанный с ним, а именно хотел узнать, как формируются армии в странах Южного Кавказа по профессиональному принципу, то есть состоят из контрактников, или формируются по призыву на основании воинской повинности. Арастун Уруджлу, раз уж мы заговорили о бюджете, пожалуйста, объедините оба вопроса. Дайте нам информацию о том, какую часть валового внутреннего продукта составляет оборонный бюджет, а заодно расскажите, и каков принцип, по которому формируется азербайджанская армия.
Сегодня уже за 2007 год оборонный бюджет Азербайджана составил более 1 миллиарда долларов. По сегодняшним цифрам это примерно 3,3% от ВНП, потому что в этом году, значит, за счет поступления крупного количества нефтяных доходов в Азербайджане вырос государственный бюджет, он был еще раз рассмотрен дополнительно в середине года. И я думаю, что, как уже объявило руководство страны, в следующем году еще предусматривается также преувеличение даже вот этой суммы. То есть она будет составлять, насколько стало нам известно из заявлений государственных руководителей, примерно 1 миллиард 250-300 миллионов долларов в следующем году. И формирование армии по принципу призыва профессиональной армии в Азербайджане, нет, этот вопрос пока что находится на уровне, скажем, обсуждений. Я не думаю, что в этом направлении в ближайшие годы будут сделаны какие-то шаги.
Скажу для внесения точности, что вся Европа, и уж во всяком случае вся посткоммунистическая Европа, практически перешла на профессиональный принцип формирования армий. Исключением являются в Европе только Германия и Австрия. Но хочу спросить еще у Сергея Минасяна, как там формируется армия, а заодно и какую часть внутреннего валового продукта составляет оборонный бюджет у вас?
По официальным данным, это составляет примерно 3,5%. В принципе, в прошлом году военный бюджет Республики Армения составлял примерно 230-250 миллионов долларов. Но в то же время надо учесть такой момент, который часто забывают исследователи, который касается проблемы региональной безопасности, сопоставления, скажем, бюджетов государств Южного Кавказа, что в эти цифры, естественно, не входит та сумма, которая выделяется и которая идет на содержание вооруженных сил Нагорного Карабаха, ибо они формально никак не связаны с вооруженными силами Республики Армения. Сумма эта никаким образом не верифицируема, потому что Карабах не является признанным государством в какой-то степени и, естественно, не обязан, скажем, в отличие от признанных государств, давать верифицируемую информацию, скажем, в те же самые органы ДОВСЕ или в регистр ООН. Что касается системы комплектования вооруженных сил Армении, то в основном это, конечно же, призыв принцип. В то же время в последнее время намечаются попытки перехода ряда подразделений на смешанный призывной и профессиональный принцип комплектования. И вместе с этим надо отметить, что в последние годы замечается довольно интересная тенденция. В рамках АИПАПа и в рамках совместного двустороннего военного сотрудничества Армении с Грецией и Соединенными Штатами в Армении сейчас формируется подразделение миротворческих сил. Сейчас сформирован батальон, скоро будет сформирована бригада, которая полностью она сформирована из контрактников. И ряд специалистов Министерства обороны считают, что в дальнейшем при снижении вероятности, скажем так, военного противостояния с Азербайджаном, а также по мере углубления отношений с НАТО, возможно, что так называемый миротворческий контингент станет ядром для формирования будущих контрактных вооруженных сил в Республике Армения.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Участвуют эксперты Сергей Минасян из Еревана, Шалва Пичхадзе из Тбилиси и Арастун Аруджлу из Баку. На территории всех южнокавказских государств до сих пор есть какие-то иностранные военные базы. Шалва Пичхадзе, давайте напомним слушателям, о каких базах на территории Грузии идет речь.
На территории Грузии здесь происходит вывод, скажем так, из Грузии российских баз. Ахалкаласская база, она постепенно покидает Грузию, и порциями оттуда выводится военная техника и военное имущество. Эта база, наверное, уже скоро закроется. Что касается базы Гудаута, это на территории Абхазии, то тут деликатная ситуация. Российская сторона заявляет, что оттуда база уже выведена, однако верификационная комиссия, согласно ДОВСЕ, не может проверить, на самом деле она выведена оттуда или нет, потому что абхазская сторона, которая контролирует эту территорию, не дает практически возможности верификационной комиссии посетить Гудаутскую базу. Так что этот вопрос находится в подвешенном состоянии. Кроме того, из Грузии уже выведены две другие базы, Вазьянская база и Батумская база. Где-то в 2008 году на территории Грузии, согласно российско-грузинским документам, российских военных баз не должно быть. Но на территории Грузии присутствуют иностранные войска, это миротворцы, они не являются военными базами. Они присутствуют, они выполняют миротворческую миссию на линии разделения между сторонами грузинской и абхазской стороной. И также есть российские войска в составе, кстати, это на территории Абхазии, это коллективные силы по поддержанию мира под эгидой СНГ, а на территории Южной Осетии это в составе смешанных миротворческих сил также находятся российские и части северо-осетинских вооруженных сил, хотя таких вооруженных сил фактически в природе не существует, но они находятся там под эгидой Северной Осетии.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Господин Аруджлу, в последнее время в сознание многих слушателей, читателей газет вошло понятие «Габалинская радиолокационная станция». Хочу спросить, это единственная иностранная военная база на территории республики или нет?
Если формально подойти, конечно, Габалинская радиолокационная станция – это вообще не иностранная военная база. Это, в принципе, есть собственность Азербайджанской республики, она только сдана в аренду Российской Федерации, если говорим о ее юридическом статусе. И это, если учесть, что присутствие российских военных, неважно в какой форме, имеет место Кабалинская РЛС, то, естественно, вот это можно, опять же, условно считать российской военной базой. Я, конечно, далек от мысли преуменьшать значение этой станции. Я думаю, что это наиболее важное российское военное подразделение на Южном Кавказе. Оно даже может быть намного важнее, чем все остальные российское военное присутствие на Южном Кавказе. Но в любом случае, в общем-то, юридически, формально, это азербайджанская собственность. И, пожалуй, это, в общем-то, единственная, и, к счастью, я скажу, единственная военная база, где несут службу российские военные.
Я думаю, пришло время поговорить не только о личном составе и оборонных бюджетах южнокавказских армий, но и о их вооруженности. Господин Оруджлу, по слухам, Азербайджан намерен закупить какое-то количество современных истребителей МиГ-29. Напрашивается вопрос, пожалуй, не только к вам, но и к остальным участникам обсуждения. Кому вообще адресованы все эти военные приготовления?
Во-первых, Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией. У Азербайджана существует проблема Нагорного Карабаха. С точки зрения азербайджанской официальной политики, часть территории Азербайджана считается под армянской оккупацией. Естественно, Азербайджан в этих условиях считает необходимым повысить свою обороноспособность. С другой стороны, Азербайджан сегодня находится действительно в сложном положении в плане геостратегической политики, проводимой вокруг Южно-Кавказского региона. Мы хорошо помним те конфликтные ситуации, которые возникали между Грузией и Россией, когда Грузия заявила, что она идет в НАТО. Я думаю, что Азербайджана тоже, в общем-то, такие намерения. В будущем Азербайджан более осторожен в этом вопросе, потому что, кроме России, Азербайджану не очень хочется раздражать своего южного соседа, Ирана, которого, мягко говоря, с Западом не очень, скажем, вежливые отношения. С другой стороны, в Иране существует огромное азербайджанское меньшинство. Около 40% населения Ирана – этнические азербайджанцы, которые живут на территории южного и западного Азербайджана. Кроме того, нельзя забывать, что Азербайджан является единственным государством на Южном Кавказе, у которого население по вероисповеданию в основном мусульмане. Естественно, страны, проповедующие различные толки ислама, они тоже имеют свои интересы в Азербайджане. Азербайджан все-таки это южный рубеж России, Азербайджан это переход от Европы к Азии, Азербайджан это страна, пусть не очень большими, но все-таки запасы энергоносители, Азербайджан, близкий экономический партнер Соединенных Штатов и Евросоюза. И вот эти условия, естественно, Азербайджан все время заставляет быть начеку, как говорится, все время совершенствовать свою обороноспособность. Другого выбора просто нет. Я бы тут перечислил те факторы, которые, в общем-то, как говорится, наяву, то, что мы видим сегодня. А мы не знаем, какое развитие дальше будет в регионе, вокруг региона, мы не знаем, что происходит с Ираном, с Ираком и так далее, как развивается все это. И я думаю, что вот эти именно факторы перечисленные, они заставляют азербайджанское руководство обратить более пристальное внимание на усовершенствование своей армии.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Естественно, обратиться с вопросом к нашему армянскому эксперту Сергею Минасяну. Вот вы привели данные о размерах бюджета военного ведомства. Оказалось, что этот размер бюджета, и в том числе и его доля в ВВП, самая низкая из всех стран Южного Кавказа. При этом, как мне сдается, Армения тоже находится в достаточно сложных, может быть, не менее сложных условиях, чем Азербайджан. Чем объяснить такой низкий бюджет? А заодно скажите, какими путями вы собираетесь перемодернизировать свою армию? Какое вооружение собираетесь покупать и у кого?
Что касается несоизмеримости бюджетов, то этот вопрос в последние 2-3 года получил довольно такое широкое обсуждение. Во-первых, потому что попеременно раздавались прямые угрозы, скажем, со стороны Азербайджана и даже чуть ли не политического, можно сказать, шантажа в отношении Армении, несоизмеримости бюджетов. И в то же время некоторые эксперты объясняют несоизмеримость бюджетов и в то же время сохраняющийся военный баланс несколькими факторами. Во-первых, тот бюджет, он касается, в первую очередь, только Армении. В случае с Нагорным Карабахом, который в противостоянии с Азербайджаном является более боеспособной частью, чем, скажем, сами вооруженные силы Республики Армении, есть какие-то иные источники финансирования. Это раз. Во-вторых, надо отметить, что, в отличие от Азербайджана, у Армении меньшая численность личного состава, соответственно, меньше средств надо тратить на содержание. Во-вторых, в Армении нет военного флота, а Азербайджан, по некоторым оценкам, от 15 до 20% бюджета идет на содержание военно-морских сил, а также на охрану более протяженных границ, чем Армении, с Ираном, с Россией и так далее. И, наконец, несоизмеримость также объясняется тем, что за последние несколько лет Азербайджан осуществил масштабные закупки довольно большого количества дорогостоящего оружия, так сказать, скажем, в кавычках, наступательного вооружения, в то время как строительство вооруженных сил Армении идет по несколько иному принципу. С учетом того, что оборонительная доктрина Армении предполагает в основном защиту собственной территории и не предполагает активных наступательных действий, то армянская сторона не осуществляет активных закупок дорогостоящего вооружения и делает упор, скажем, в кавычках, более на приобретение так называемого контроружия. Если Азербайджан за последние годы совершил довольно крупную покупку истребителей МиГ-29 у Украины, то ответом этого для Армении стала модернизация систем ПВО, противовоздушной обороны. Кстати, того компонента вооруженных сил, который традиционно еще с времен Карабахской войны, которому уделялось довольно большое внимание со стороны армянского военного командования. Естественно, что содержание систем ПВО, даже вполне современных, способных работать против истребителей МиГ-29, это все-таки на порядок более, скажем так, дешевое удовольствие, чем закупка современных истребителей МиГ-29. И, наконец, другим объяснением я бы посчитал бы, скажем так, асимметричность целей сторон. В случае с Нагорным Карабахом громадное численное превосходство азербайджанской стороны в этом регионе компенсируется довольно удачным географическим расположением, довольно сильными фортификационными сооружениями на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских подразделений, что во многом играет роль сохранения военного баланса и тем самым наиболее важнейшим фактором невозобновления боевых действий. Это основные, скажем так, компоненты, которые, по моему взгляду, и отчасти компенсируют вот эту несоизмеримость и, скажем, демографических, и экономических, и чисто количественных показателей у Армении, у Карабаха и у Азербайджана.
Спасибо, Сергей Минасян. Наше время подходит к концу. Шалва Пичхадзе, вам выпало быть последним из отвечающих на мои вопросы. Здесь было сказано, что Грузия добивается вступления в НАТО. Этим может она обосновать и совершенствование своих вооруженных сил. Каково задание НАТО с точки зрения Грузии? Когда вы рассчитываете получить индивидуальный график вступления в этот оборонительный союз? Что именно намерена приобрести ваша страна и у кого? Ведь президент Михаил Саакашвили уже в начале августа официально заявил, что Грузия намерена произвести массированные закупки военной техники.
Лучшим вариантом для Грузии было бы, если весной будущего года на саммите НАТО было бы принято решение о том, что Грузии позволили бы начать выполнять план действий по вступлению, так называемый МЭП. Это значило бы, что Грузия начала официально выполнять процедуры по вступлению в НАТО. Грузия таковых процедур пока не выполняет. После этого, сколько будет длиться выполнение, сколько Грузия будет выполнять этот план, насколько долго он будет длиться, это никому не известно, потому что есть государства, которые выполняют план действий по вступлению уже 8-9 лет, и они еще не получили даже приглашение. Так что на этот вопрос пока ответить трудно, когда Грузия станет членом НАТО, но если мы начнем выполнять этот план действий по вступлению, то можно посчитать, что НАТО окончательно решило открыть свои двери Грузии, хотя она и сейчас говорит, что эти двери не закрыты. Что касается закупок вооружений и техники, то это довольно-таки закрытый вопрос для грузинского общества, хотя я думаю, что он закрыт только лишь для грузинского общества, потому что, согласно ДОВСЕ, мы обязаны предоставлять информацию всем остальным государствам-участникам ДОВСЕ, хотя внутри страны постоянно и оппозиция, и неправительственные организации добиваются большей открытости со стороны государства по вопросу о военных закупках. К сожалению, этот вопрос, он покрыт, так сказать, тайной, и информация об этом поступает довольно-таки скупая. Все это оправдывается тем, что мы производим закупки у наших друзей. Если мы откроем, так сказать, источники, откуда мы позакупаем и что закупаем, то наши противники, под противниками, естественно, в первую очередь подразумевается Россия, они постараются нам помешать. Вот такова ситуация. Сейчас основной упор, я думаю, будет делаться на, после этих инцидентов с российскими самолетами и вертолетами, основной упор будет делаться на то, чтобы, первое, Грузия оснастила свои вооруженные силы такими системами и такими вооружениями, которые смогли бы предотвратить в дальнейшем повторение таких инцидентов и нарушение воздушной границы. И второе направление – это включение Грузии в коллективную систему радиолокационного оповещения государств-членов НАТО. Брюссель уже сделал предложение о том, чтобы включить все государства-аспиранты в НАТО, а таких сейчас в мире 5 – это Албания, Хорватия, Македония, Украина и Грузия – в единую систему радиолокационного оповещения. И если это произойдет, то, наверное, Грузии придется закупить еще некоторое количество оборудования, которое будет удовлетворять стандартам, необходимым для включения в эту общую систему.
Спасибо. В заключение приведу один довольно красноречивый факт. Военный эксперт Давид Петросян утверждает, что уже сейчас на душу населения в Южно-Кавказском регионе приходится больше вооружений и военной техники, чем в Турции или Иране. Вот этой констатацией мы и закончим сегодняшний выпуск передачи «Кавказский перекресток». В ней принимали участие руководитель Баткинского исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу, руководитель Тбилисской неправительственной организации «Грузию в НАТО» Шалва Пичхадзе и заместитель директора Кавказского института средств массовой информации из Еревана Сергей Минасян. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего доброго.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qara şəhərdən axşam